Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Елена Александровна Костюкович, Александр Кононов и Сергей Зверев, Сергей Князев, славьте Господи. Все вместе они представляют замечательную книгу Умберто Эко «Таинственное пламя царицы Лааны». Елена Костюкович ее перевела, Князев редактировал.
Я прошу прощения, сразу говорю, нужно было сразу сказать с самого начала. Да. Редактором этой книги является Александра Глебовская. Я являюсь просто редактором.
Просто редактором по другим делам.
Просто редактор по другим делам.
Да, да, а Александр Кононов все это дело издал. Так вот, значит, Елена Александровна, я вас о чем хочу спросить. Есть ли в сегодняшней России, как вы думаете, какой-то не то чтобы аналог Эко, но, по крайней мере, писатель того же авторитета, который позволяет себе столь же сложную литературу, имеет твердые убеждения, которые все уважают? Писатель, чьи записки на картонках, вот как называется сборник его эссе, также расхватывались бы и были всем интересны, невзирая на свою сугубую сложность.
Я думаю, вам самому понятно, что такого писателя в России нет.
Почему?
Ну, потому что я его, например, не знаю. Вы знаете?
Нет, я не знаю, хотя подозреваю, что, может быть, Маканин находится в сходном статусе.
Ну, Маканин, я не знаю, он ведет колонку постоянную каждую неделю.
Да, вот колонку не ведет. Да.
Но тогда записки на картонках точно к нему неприменимы.
Уже неприменимы.
Во-вторых, вы имеете в виду уважаемый такой человек? Не знаю, надо жить в России.
Могущий себе позволить быть сложным.
Маканин по части какой-то суперэрудиции греческих цитат я не видела, чтобы кого-нибудь так уж сразил.
А почему, ну, по-вашему? Да, пожалуйста. Да.
Mm-hmm. Вот, как-то, я понимаю, что вопрос не ко мне,
да,
но...
Мне
кажется, таким человеком могла бы быть, если бы состояние книжного рынка, состояние книжной культуры, состояние общей культуры в России было бы другое, таким человеком могла бы быть Людмила Евгеньевна Улицкая. Во всяком случае, мне кажется, что ее вот последняя вещь «Даниэль Штайн-перемотчик» это уже такая литература прямого высказывания, где человек с последней прямотой начинает размышлять о тех вещах, которые его необычайно волнуют.
Да.
И публика на это откликается. И первый тираж книги 150 тысяч экземпляров, что невероятно по нашим временам.
Тем более, что это сложная книга, не
билетристика. Тем более, что это сложная книга.
Там 500 тысяч экземпляров уже продано. Да.
Да.
Это не просто.
То есть, конечно, нельзя сказать, что Людмила Улицкая – это Солженицын сегодня, да? Нельзя сказать, что
но
вот это наше всё.
По статусу всё. Она с Эко сопоставимая.
Да. Да, вот, но если бы, я еще раз повторяю, что состояние, общее состояние книжной культуры, да, общее состояние книгораспространения, наконец, состояние уважения к писателю, уважения к интеллектуалу в России было бы несколько другим, да, она бы могла бы занять это место, думаю, так.
А нет ощущения у вас, господа, что, скажем, Гаспаров, я имею в виду Михаил Леонидович,
ну, конечно,
мог бы?
Но, во-первых, нельзя сказать, что он есть сейчас в России, потому что, к великому моему горю, он умер. Как, может быть, и наши слушатели знают. Михаил Леонидович умер 2 года назад, и это ужасная потеря, огромная.
Но, понимаете,
для...
он, будучи все-таки не только академическим ученым, я думаю, что если бы он писал колонки, это было бы ничуть не менее интересно, чем колонки Эко, просто это не было востребовано.
Ну, он писал же, вы знаете, записи и выписки были даже, они награждены государственной премией России, что абсолютно ошеломительная ситуация, когда действительно вполне камерная и мелкая такая по формату проза, набранная вся вместе, собранная, правда, в композицию, но тем не менее все равно отрывочки на случай для себя и для друзей, они получают государственную премию. Это значит, что в России запрошена такая фигура. Но формат деятельности Михаила Леоновича был другой. Хотя, впрочем, действительно, да, я для себя знаю, что мое глубочайшее уважение и мои связи, ну, рабочие с Гаспаровым лично для меня, для Елены Костюкович, для человека, вот я не знаю, как там для всех остальных читателей, были эквивалентны по напряженности, качественности и для меня и стимулу, который я получала вот с Гаспаровым, то же самое с Эко. Я чувствовала такое же отношение. Про Людмилу Евгеньевну Улицкую я говорить не могу, она моя очень близкая подруга, я считаю ее очень крупным явлением.
А вы дружите, да?
Да, мы очень близки по работе, потому что я ее литературный агент, по квартире, потому что мы живем в одном доме, и по биографии, потому что мы очень много времени проводим вместе, путешествуем.
Но вы начинали не в биологии, все-таки, в отличие от
меня. Ну, в биологии, да и сама Улицкая, когда начинала в биологии, это было настолько давно, что сейчас это просто такой хороший зачин, чтобы сказать, писатель-генетик, она отрекается полностью, говорит, что только единственное, что у нее осталось, это интерес к человеку, а как устроена генома, она уже понимает. понятия не имеет.
Давно. Ну, зато она с таким аппетитом и знанием дела описывает в «Кающе Кукоцкого», как героиня препарирует крысиный мозг. Что-то
это вы... ее крыса. Это лично лиха. Собственная крыса Людмилы Улицкой. Она ей его отрезала, этот мозг, а потом
каждому
ей стало плохо.
Каждому писателю свою крысу, да. Я считаю. То есть профессия необходима. В этой связи, кстати, Саш, тогда к вам вопрос. Как вы полагаете, придут когда-нибудь в России времена, когда писатель сможет жить на литературу? Или это и хорошо, что он на нее не живет? Скажите, как издатель.
Я думаю, что времена эти придут. Они вряд ли будут такими радужными, что писатель сможет безбедно жить на свои гонорары.
Плохо жить.
Нет, но я думаю, что это связано с общей такой экономической как бы стабильностью. Когда она наступит, я имею в виду, что когда вот дергать перестанут так часто, то, в общем, да, наверное, это возможно.
Знаете, вы говорите об устройстве мира вообще или о России? Потому что
сейчас
на самом деле,
Россия,
так везде, и везде одно и то же. Писатель нигде не может жить на свои гонорары, если только он не бестселлер-махер.
Ну, а, ну, кстати, да. Умберто Эко живет на гонорары? Он, по-моему, преподает вообще-то.
Он ушел на пенсию. У него есть и другие источники существования, потому что он очень много консультирует, ездит, выступает. Ну, в общем, это не только гонорары. Сами понимаете, что писателю предлагают, ну, и платят иногда и за другой вид деятельности. Например, если он куда-то приедет, прочтет лекцию.
Колонки.
Тоже обязательно. Неплохо, начались эти колонки, между прочим, потому что надо было зарабатывать. Но нигде писатель так уж сильно не живет на гонорар. Я в Италии работаю в издательстве, я работаю в группе Бомпиани, Риццоли, Ричесе Либри. Прекрасно знаю, сколько платят. Абсолютно не так, чтобы прожить год, если ты сдаешь в год одну книжку. Это, ну, если ты ее потом не продал каким-то диким тиражом, то ты еще должен где-нибудь работать.
Вопрос Валентина. Собирается отдавать дочку в институт, где в Москве лучше всего учат итальянскому языку?
Не знаю, извините, я не живу в Москве, но я знаю, что преподавательница, которая в свое время мне преподавала, Галина Даниловна Муравьева, это был лучший преподаватель итальянского языка, какой существует на свете. Это подтвердят все коллеги мои тоже.
Но она работает.
Был, да? Она еще работает, да, это РГГУ.
Галина, еще раз.
Галина Даниловна Муравьева.
Вот видите, Галина Даниловна Муравьева.
Она необыкновенный человек, специалист и в общем.
Хороший вопрос от Сергея, на этот раз тёзки Князева, но вопрос этот адресован, тем не менее, Александру. Назовите хорошее издательство в Москве, и в чем разница, по-вашему, спрашивает Игорь, между книжным бизнесом Москвы и Петербурга. Вот это, кстати, вопрос для меня тоже роковой. Не знаю, есть ли такая. Расскажите.
Вы знаете, я со второго вопроса начну. Значит, Москва и Петербург – это, безусловно, единое книжное пространство в каких бы смыслах, во всех смыслах.
Угу.
Вот. Это, ну, тут нельзя говорить о разнице,
угу.
о какой-то. Вот. А первый вопрос?
Назовите первый вопрос – хорошее издательство в Москве.
Ну, традиционно вот... Сейчас нас как бы связывают какие-то там, не знаю, либо дружеские, либо сходные точки с издательством иностранка, скорее всего. То есть это просто близкие наши коллеги по тематике.
Так, вопрос к Сереже. Сереж, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя ощущение, что в ближайшее время в России станет модно читать, как все к этому ведут? Или мы переживаем как раз вот время, когда все кричат «ешьте, ешьте», и это все равно, а год голодный, тем не менее. То есть читать нечего, по большому счету.
Я не знаю. Тут трудно сказать. Вообще литературная мода непредсказуема. Потому что если бы литературная мода предсказуема, то все издатели жили бы очень хорошо.
Хорошо, да, да.
Да, а будут читать или не будут
случайно
читать?
Случайно попал, да.
Это непонятно. Ну, не знаю. У меня вообще прогноз скорее пессимистический, потому что вот мы говорили о безусловных литературных авторитетах. Для меня, например, таковым является Самуил Аронович Лурье.
Это очень талантливый критик, безусловно.
Это наш выдающийся современник.
Да.
Это абсолютно нравственный и стилистический камертон. При этом это автор одного единственного романа «Литератор Писарев», который вообще...
Книги разговоров в пользу мертвых, которые...
Это не роман. Да,
не роман, это сборник эссе замечательный.
Да, я был редактором этой книги, чем горжусь.
Правильно, вот, гордишься, конечно.
Да, но его не знают в Москве. Вот разница между литературной ситуацией в Москве и Петербурге. Ну. Редактора отделов культуры,
да.
Когда...
Ну, в жюри Букера его пригласили, Букер в Москве, его видели.
Спрашивают, а кто это? А кто это? То есть, конечно, там, как зовут собачку Баскова и какую прическу сделал себе Нитогунь, эти редактора отделов культуры знают.
А зато в Москве издали рассуждения политичного, переведенные Никитой Елисеевым. В Питере пока еще нет, а у нас уже да. И это все-таки мы должны...
А кто же это издал?
Это в Агриусе издали том.
А невозможно издать в Москве или в Питере? Это,
да.
Ну,
я боюсь, что да.
Это вот. Одно и то же.
А у вас вообще, Саша, у вас нет ощущения, что рано или поздно мы получим единый мегаполис?
В культурном смысле это одно пространство, еще раз, я не могу это точнее сформулировать.
А вот если бы это был один город, как бы было хорошо?
Знаете, я думаю, что было бы плохо, потому что гиперцентрализация страны, в принципе, которую мы имеем в наследство от всей истории, это плохо, потому что вокруг мы имеем такой контраст.
Дикое поле.
Ну, поле, может, не дикое поле, но контраст имеем. Удручающий.
Знаете, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Ну, потом, про свое, а я про Лихачева.
Я хотел, на самом деле, вот к тому, о чем мы только что говорили, значит, буду читать, не буду читать. Мне кажется, важно уточнить, что сейчас мы все-таки говорим о художественной литературе, вот, а в стране идет процесс резкого пребывания книг нехудожественных.
Да.
Процент художественной литературы все время уменьшается.
Скудеет.
И это на самом деле нормальное явление, потому что люди больше читают нехудожественных произведений.
Лучше, конкуренции меньше.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это, в общем-то, здоровый процесс, потому что по диаграммам соотношения того и сего у нас был резкий перекос в сторону художественной литературы.
Елена Александровна, мнение о Лихачеве?
Нет, все, проехали уже, тема сменилась. Задавайте другой вопрос.
Тогда я успеваю задать еще один вопрос от Николая. Николай, есть ли в Италии хорошая детская литература, порекомендуйте кого-нибудь, знаю только Джанни Родари.
Опять же, не художественная. Пишут чудные книжки «Как что устроено». Я могу вам их назвать, но лучше назову серии. Это серия издательства «Солани», это серия разных других замечательных, больших «Мондадори» тоже.
Николай, придется нам с вами сами писать для наших детей.